Следующий вопрос. Вопрос Николая Сешкар-Алы. Он задает вопрос. Вопрос, будем так говорить, чувствуется, что он затронул многих. Вот Николай пишет такой вопрос. Что это за путь освящения такой у Давида, что в конце пути даже стал по сердцу Богу своему? Ну, читаю, что он как бы пишет, что вы, Николай, пишете. Первое царство, 27 глава, с 8 по 9 стих. «И выходил Давид с людьми своими, и нападал на гесурян, и герзегиян, и амаликитян, и опустошал Давид ту страну, и не оставлял в живых ни мужчины, ни женщины, и забирал овец, и волов, и ослов, и верблюдов, и одежды». Ну, стихи, я думаю, вы сейчас понимаете, да, что это за путь освящения у такого Давида, что он еще в конце концов стал человеком по сердцу для Бога. Да? И вот Давид выходил, уничтожал, опустошал, не оставлял в живых ни мужчин, ни женщин, забирал весь скот и одежду. Следующее место. Первое послание царств, 27 глава, 11 стих. «И не оставлял Давид в живых ни мужчины, ни женщины, и не приводил в Геф, говоря: они могут донести на нас и сказать: так поступил Давид, и таков образ действий его во все время». А, и вопрос такой. Так, значит, поступал Давид, и таков образ действий его во все время пребывания в стране филистимской. Дальше. Второе царство, 5 глава, 8 стих. «И сказал Давид в тот день: всякий, убивая иевусеев, пусть поражает копьем и хромых, и слепых, ненавидящих душу Давида». Ну, тоже понятно. И инвалидов пусть поражает, да, вроде как бы совсем безжалостно. Второе царство, 12 глава, 31 стих. «А народ, бывший в нем, он вывел и положил их под пилы, под железные молотилки, под железные топоры и бросил их в обжигательные печи. Так он поступал со всеми городами аммонитскими». Далее, 2 царств, 3 глава, 18 стих. «Теперь сделайте это, ибо Господь сказал Давиду: рукою раба моего Давида я спасу народ мой Израиля от руки филистимлян и от руки всех врагов его». 2 царств, 8 глава, 14 стих. «И все идумеяне были рабами Давиду, и хранил Господь Давида везде, куда бы он ни ходил». 2 царств, 5 глава, 12-13 стих. «И уразумел Давид, что Господь утвердил его царем над Израилем, и что возвысил царство его ради народа своего Израиля. И взял Давид еще наложниц и жен из Иерусалима». Ну и теперь как бы вопросы, которые вы, Николай, задаете. Что это за Бог такой у Давида? «Больше похожего на дьявола. И условия для получения благословений какие-то странные». Ну, в смысле, уничтожь всех, и вроде бы будешь благословен. «Надо всех в округе убить». Это вот условия для получения благоволения Божьего странные. «Надо всех в округе убить, добить, перепилить, разрубить, перемолоть, сжечь, имущество разграбить, оставшихся сделать рабами, и при этом, чтобы не было свидетелей всех этих злодеяний». Дальше. «Если любящему Богу было действительно нужно покарать народы, можно было бы просто их убить и все, но не издеваться же над ними так по-зверски. И еще трубят, мол, евреи что еще делают, и еще как бы евреи трубят про Холокост, геноцид, фашизм, антисемитизм. Так кто показал пример всему этому? Может, на самом деле Давид исполнял хотение Бога мира сего?» И стих в заключение. «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 44 стих. Я думаю, что, значит, вопрос довольно-таки понятен, да? Вопрос, который в себе содержит как бы и сомнение. Если Давид такое творил, то вопрос, мог ли Бог быть Богом и инициатором всех этих злодеяний? Далее, Бог ли был с Давидом? Или все-таки, как здесь один стих последний пишет, да, в конце, что ваш отец дьявол, вы хотите исполнять похоти отца вашего, он был человекоубийца от начала. Ну и, следовательно, если всех уничтожить, то вопрос, как бы, не человека ли убийца, сатана, является Богом, так будем говорить в кавычках, Давида, раба Божьего. Вопрос, я думаю, понятен. Я думаю, что ни у одного из вас такие мысли возникали. Но, опять-таки, как я начал говорить о предыдущем стихе, отвечать на него, да? Я не ответил сразу так, ходить в магазин после захода солнца грех или не грех. Я стал разговаривать, стал задавать вопросы, стал заставлять вас думать, чтобы мы пошире посмотрели на этот вопрос и на понятие, что такое суббота и что такое грех в связи с субботой. Сейчас вопрос, вы тоже видите, да? Раз убийство, значит, тут Бога не должно быть. Если это Бог, то что это за Бог? Ну и вопрос как бы такой существенный, чем же он отличается от человека-убийцы, о котором Христос сказал, что это сатана. Что за странные условия получения благословения Давидом? Убей, уничтожь, поруби, отколоти, сделай рабами. Дальше еще жен набрал, наложниц набрал. Ну, тоже, как говорится, взрывает эта информация. Первое. С чего бы мне хотелось начать разговор на эту тему? Так это не заданного вопроса. Извините уж, Николай, но я должен все-таки как бы вопрос такой задан в присутствии всех. Ну, я вынужден отвечать в присутствии всех, да. Поэтому я говорю, я начну разговор на эту тему не с вопроса, который вы задали, да, а с мотивов этого вопроса. Извините, задаю вопрос. Вы задаете вопрос, желая узнать ответ, или же задавая вопрос, вы, извините, ну, говорю так, как есть, возмущаетесь данным описанием библейских событий. Оно, вот это описание, вас возмущает? Я думаю, что, ну, тут, конечно, если бы это услышать, да, ну, будем говорить, интонацию, да, если бы еще и увидеть, ну, было бы, будем говорить, дополнительная информация. Но уже судя по вопросам, ну, видно, что описание данное, которое вы процитировали, оно вас возмущает. Я это вам говорю не как осуждение. Я говорю это и вам, и не только вам, а всех, кто меня сейчас слушает. Чтобы мы вообще задумались над тем, что нами движет, когда мы читаем Писание. Далее, что мы ищем в Писании? Мы желаем найти вопрос, вернее, найти ответ на наш вопрос? Или мы видим противоречия, видим нестыковки, и, может быть, это нас возмущает, и мы не сколько хотим найти ответ, сколько выразить протест. Понимаете, да? Еще с чего я хотел бы я начать. То, что вы, Николай, написали, я вам хочу сказать, я тоже, когда первый раз читал Библию, да, я на это обратил внимание. Я обратил внимание и на такие стихи, которые, что Бог говорит, давая заповеди Израилю, говорит, не убивай, а сам говорит, пойди, когда Израиль идет завоевывать землю Ханаанскую, пойдите и уничтожьте, и не оставьте никого в живых. И да не жалится ваше око, там ни над женщиной, ни над грудным ребенком, даже написано и пса, мочащегося у стены, и того, как говорится, порешите. Я когда это читал, конечно, первое впечатление было такое, непонятно. То не убивай, то сам, говорит, убей. Думаю, ну бред. Бред какой-то. Далее, когда дошел там, ну уже читал про те убийства, как они совершались, я вам хочу сказать, у меня тоже на сердце было неспокойно. Но, я хочу сказать, да, какие-то чувства мною обуревали. Меня подбивали эти чувства на какой-то бунт. То есть, что-то высказать в адрес Писания, что-то высказать в адрес Бога. С другой стороны, читаю другие стихи и вижу, насколько разумно, насколько логично, насколько аргументировано, правильно написано. Возникает вопрос, как одно с другим совместить. Конечно, я вам хочу сказать, никто мне не ответил разумно на этот вопрос, почему Бог, который сказал «не убивай», сказал «убивай, и да не жалится око твое, и убивай всех подряд, и никого не оставь живых». Мне никто внятно не объяснил. Но хочу сказать, была мысль завозмущаться и, как говорится, выразиться вслух. Какая-то другая мысль. Ну, я говорю, первое это было не мысль, а чувство было. Чувство несогласия, чувство протеста и возмущения. Вторая мысль была. А тебе что, вообще все здесь понятно? А вот это ты понял? Нет. А вот это ты понимаешь? Нет. А вот это ты объяснить можешь? Нет. В принципе, я вам хочу сказать, у меня возникли вопросы, на которые я тоже не смог ответить. И другие вопросы, кроме этого. И вы знаете, вовремя Бог подкинул еще один вопрос. Вот когда происходило с Иовом, вы помните, да? Иов начал там, ну, говорить, будем говорить, не совсем там разумные слова. Но я говорю, знаете, нам сидеть рассуждать, не будучи в его шкуре, конечно, легче, как надо было Иову там говорить, что говорить, что не говорить, да? Вы понимаете, нам виднее, мы умнее. Но я вспомнил, мне Бог такую мысль тоже дал. Вот Иов понимал все, что происходило? Нет. А возмущался? Да. А почему возмущался? А потому что много чего не мог объяснить. Он не мог понять, то есть вот такой склад ума, с таким в жизни не встречался, подобного ни у кого друзей не происходило. Я как бы, так сказать, первым номером иду в этом эксперименте. И я для себя как бы заметил, что да, Бог задавал вопросы, говорил такие слова Иову. Кто сей, омрачающий провидение словами бессмысла? Так вроде как бессмысла. За что, про что, почему такие страдания? А ведь, когда мы читаем, там ведь описана причина, да? Почему страдал и кто это делал? А вот Иову уже это было не написано и не сказано. Он просто видел искусителей, он просто видел искушения, он видел трех друзей, которые, как говорится, потеряли всякое чувство меры, добра, любви к нему, его, ихнему другу, да? У него естественные вопросы были, за что, про что, разве так бывает? И это меня тоже успокоило. А потом один человек подсказал такую мысль. Ну, не буду говорить там правильно, неправильно это толкуется Писание. Ну, на тот момент мне это объяснение понравилось. Там, будьте как серный, как олень, которая перепрыгивает через расселины скал. Ну, я не буду там прямо вдаваться в подробности этого толкования. Но мне как бы так сказали, ну, непонятно, расселина, там перепрыгивай. Но не зацикливайся на этом. Потому что все ты не поймешь сразу при первом чтении. Нужно созреть, нужно что-то пережить, чтобы потом, будем так говорить, войти в шкуру этого человека и понять, почему он так говорил, почему такие вопросы задавал. И вы знаете, я вот так вот послушал, думаю, ну возмущаться, повозмущаюсь, ну дальше что будет? Ну уйду из церкви, ну вернусь в прежнюю жизнь. Какая прежняя жизнь к чему доведет, в принципе, было понятно. я просто, как говорится, так эти чувства свои немножко поподжал, да, припоясал их и действительно перескочил и пошел дальше. Еще не один вопрос был у меня, который мог бы вызвать у меня сомнение в Писании. Но я говорю, я по этому же совету пошел дальше. Понятное, понятное. Вот знаете, в Библии есть такой стих. Открытое принадлежит нам, а сокрытое, то есть непонятное, принадлежит Богу. И непонятное не потому, что оно нелогично или неразумно, а непонятное потому, что, чтобы это понять, нужно дойти до определенного уровня духовности. И вы знаете, когда я стал читать уже второй раз со временем Библию, третий раз Библию, вы знаете, те вопросы и те непонятки, которые у меня возникали там в начале, да, они стали потихонечку сами по себе понятными вещами. Я вдруг понял, а вот оно к чему написано. Думаю, как же я это первый раз не заметил. Но потом подумал, а действительно, как я мог первый раз сразу на все обратить внимание. Конечно, первый раз читаешь, обращаешь внимание на то, что более подходит, то, что более, будем так говорить, родственно моей душе и более-менее понятно моему складу ума. А второй раз, уже когда что-то ты знаешь, новые детали открываются, третий раз еще более что-то, да? Я вам хочу сказать, я сам себе ответил, ну как сам себе, Бог ответил мне, да? Но я имею в виду, что из людей мне на этот вопрос никто не ответил. Почему Бог сказал, который не убивай, сказал Израилю, уничтожь всех и да не жалится око твое? Я вдруг понял по прошествию нескольких лет. В государстве тоже есть закон, есть статья, которая гласит, не убивай. За убийство можешь попасть под статью. Будет смертная казнь, тоже могут тебя подвергнуть этой смертной казни. Или пожизненное заключение дать. Или там отсидишь срок, в зависимости от того, какие там, будем говорить, отягчающие обстоятельства были при убийстве. Но в государстве, где есть смертная казнь, есть заповедь, закон «не убивай» и есть суд, который приговаривает к смерти. Есть тюрьма, который приводит в исполнение приговора суда. И есть исполнитель приговора, который либо расстреливает, либо там при помощи электрического стула уничтожает преступника, да, как это делают в Америке там, или в других странах. И когда я понял, что есть, ну, конечно, если говорить о справедливости человеческого суда, вы понимаете, да, насколько это все, будем так говорить, призрачно, насколько все, будем говорить, относительно, да. Но, исходя, как говорится, из общих принципов законов, да, ну, закон вроде как бы прав, суд как бы правильно решает, принимает решение правильное, да, за то, что ты нарушил заповедь «не убивай», тебя убивают, не умеешь жить с людьми и уходи в иной мир. И когда я это понял, что Бог, как верховный судья, который не ошибается в своих вердиктах, в своих постановлениях, который определил еще при Аврааме, он сказал Аврааму, в четвертом поколении твои потомки войдут в землю обетованную, а пока еще не эти хананеи и амореи не наполнили меру беззаконий. Обратите внимание. За 400 лет было сказано, еще не наполнили меру беззакония. То есть, там уже полным-полно. Но Бог говорит, еще буду 4 поколения ждать. Может быть, где-то кто-то о чем-то задумается. Знаете, дальше что написано? Не задумались. И вот тот же Бог, который Израилю сказал, не убивай, тот же Бог сказал, а теперь да не жалится око твое. И да не пощадит никого. Ну и вы помните, да, Израиль шел, выполнял. Конечно, кто имеет другое мнение, мышление другое, склад ума другой, как это так, Бог это, такие вещи допускает. Я говорю, почему вы не возмущаетесь, когда какого-то преступника суд приговаривает к смертной казни, и потом его расстреливает? Почему вы не возмущаетесь? Не, ну так он же бандит. Я говорю, да, бандит, которого вам показали по телевизору, а тех, которые тогда жили, нам никто не покажет по телевизору. Их никто не снимал. У нас что-то такое понятие. Раз мы не видим, там все было хорошо. Я говорю, а почему у вас не возникает возмущение по поводу вообще Содома и Гоморры? Там тоже дети погибли. Там не было сказано Израилю, пойди уничтожь. Там еще и Израиля того, можно сказать, не было, да? Там Бог уничтожил, там с неба написано, огонь серный не спал и попалил. Потом произошло еще землетрясение, земля эта опустилась, воды Иордана затопили, образовалось Мертвое море, на которое сегодня ездят лечиться. Я говорю, почему не возмущаетесь? Там погибли и инвалиды, там погибли дети, младенцы, там двухгодовалые, трехгодовалые, пяти. Они не виноваты. Ну ладно там, кто там. Но когда мы читаем, нам Библия очень коротко пишет, но нельзя все описать в подробностях. Библия будет без конца и без края. Но когда мы читаем, что к дому Лота весь город сошелся и сказали, выведи к нам вот тех твоих гостей, и мы познаем их. Вы помните, Лот говорил, что да вот у меня есть дочери, возьмите дочери. Нет. И все. Дай и все. Я что хочу сказать? Вот представьте себя на месте Лота, представьте себя на месте вот тех людей. Весь город собрался, от мала до велика. Выходи, мы тебя хотим. Я говорю, представьте на минуточку, что это вы. Далее, представьте на минуточку, что произошло не так, как произошло с ангелами, которые пришли к Лоту. А произошло так, что вас... Хорошо, весь город обработал. И далее. Вы лежите еле-еле душа в теле после этого сеанса сексуального. И я бы вас спросил, скажите, пожалуйста, что вы считаете, что нужно сделать с жителями города? И что бы вы сказали? Знаете, иногда говорят, вот надо вот так, мы иногда советы даем людям, вот надо так, вот так, вот так, вот так, или того надо прощать, а этого надо наказать, с этим надо развестись. Я говорю, а кто-то говорит, ты вообще такое когда-либо испытывал? Вы знаете, что такое выражение? Вопль велик на них. На Содом и на Гоморру. Вопль велик к Богу, доколе не мстишь и не судишь. Ведь каждое преступление требует наказания. Ведь если человек сделал преступление, но задумался и раскаялся, это совершенно другой вопрос. Его надо помиловать. Но он должен доказать, что он раскаивается. Он должен теперь компенсировать вот то, что он сотворил. Ну, я не буду говорить про детали, как это там. Но, а если это делается и никак, никто и ничего, никто ни в чем не раскаивается. Если такое происходит, никто ни в чем не раскаивается, тогда задаю вопрос. Ведь весь город пришел. Задаю вопрос. А скажите, а дети видели, чем родители занимаются? Видели. Скажите, а дети, которые жили с ними и видели все это, к им прививались эти, будем так говорить, порочные желания? Прививались. Скажите, а с кровью, с генетикой не переходили вот эти все похоти к детям? Переходили. А если детей пожалеть, А если они маленькие, ничего не понимают? А я вам хочу сказать, не понимают это мы, не понимаем, потому что мы думаем, что и наши дети ничего не понимают, а они понимают многое отлично и больше, чем мы. Поэтому Бог и сказал, что этот город должен быть уничтожен. А вопль, который был на жителей земли Содомской и Гоморской, был велик. И вопили все пострадавшие. А мы не пострадавшие. Мы вот сейчас считаем, так давайте возмущаться будем, почему Бог вот так именно поступил с Содомом и Гоморой. Не возмущаемся. Далее. Стоило бы прочитать, чем занимались города эти хананейские, селения Хананеи, Хетеи, Амореи и Евусеи, чем они занимались и почему Бог сказал, что меру беззакония еще не наполнили, но как бы наполняют. Там и мужеложство, почитайте, там и скотоложство. Я уж не говорю о том, что там обман, хитрость, убийство и что хочешь, то есть, извините, что так скажу, там сборище сатанинское. Это как, извините, я уже так скажу, как туберкулезная больница, где одни туберкулезники, у которых туберкулез в тяжелой форме. Эти люди сами себя изжили. Оставить их на земле, это значит позволить страдать невинным людям. Позволить им мучиться, вопить, кричать, плакать. И запомните, и там и дети будут невиновные страдать. Там и старики будут страдать. Там и женщины пожилые будут. Там все добрые будут стонать. Поэтому, когда Бог сказал, идите и уничтожьте, речь не шла о жестокости. Я, конечно, не буду говорить, что все израильтяне были настолько спокойные, любвеобильные. Они шли на это и выполняли это совершенно без какой-то примеси злых чувств. Конечно, я этого не скажу. Учитывая, какие были евреи, что они вытворяли в пустыне, за что они почти все легли костями, за исключением двух человек из тех, кто вышел из Египта, вы все это открыто, для всех это ясно и открыто и понятно. Да, они, может быть, с примесью чувств и даже без может быть, это совершали. Но, хочу сказать, выполняли они приговор Божий. Он тоже был жесток. Понимаете, да? Бог сказал, ни женщину, ни старика, ни грудного младенца не пожалеть. Ну как там не пожалеть? Уничтожить? Кто и как там уже, как говорится, усердствовал, да, будем говорить, это уже детали. Но они выполняли волю Божью. Этот народ не должен был жить. И хочу сказать, когда вопрос стал, что уже вот теперь Давид это делает, вы задумывались над таким вопросом, почему Давид этим занимался? Вы помните, что Бог сказал, что никого не надо оставить из этих народов живых. Вы помните, наверное, да? Но вы также помните, что израильский народ оказался добрее Бога, я имею в виду добрее в кавычках. Часто и мы такие же уже по жизни. Бог говорит, сделай вот так, а да это не по любви, да это вот так надо. Мы добрее Бога, Бог хуже нас, в наших глазах, конечно. Он мудрый и правильно говорит, но мы, получается, умнее и добрее. Так вот, Израиль не всех уничтожил. Израиль оставил тот народ. Кого-то уничтожил, а кого-то оставил в живых. И тот народ, который жил среди теперь уже Израиля, недобитый, продолжал заниматься своим делом старым. И Израиль у них учился всем тем мерзостям, за которые Бог эти народы приговорил к смертной казни. Вот это идолопоклонство, вот эти капища, вот тот разврат, который был там, стал достоянием Израиля, который поселился в земле Ханаанской. К чему я это говорю? Давид, зная, что Израиль не уничтожил этот народ, он решил, видя, что творится, решил, будем так говорить, Богу или Израилю помочь выполнить то первое поручение Божье. Поэтому он это и делал. Я понимаю, так по-человечески, по-нашему, по-современному, ну, негуманный Давид, любви нет, жестокий Давид. Но я хочу сказать, но мы же не видели того, что эти люди творили. Мы только знаем, что Израиль, как пишет нам Писание, что Израиль, как мы, хочу сказать, знаем Писание, он стал поступать хуже тех народов, которые нужно было уничтожить. Так вот, то, что здесь, ну, вы, Николай, пишете, что Давид вот так уничтожал, Израиля вот так настраивал, я вам хочу сказать, это продолжение, незаконченное продолжение того, что Бог поручил Израилю сделать при завоевании Ханаанской земли. Израиль не выполнил это так, как надо было. Извините, употреблю это слово «зачистка», да? Но в том случае эти народы должны были быть полностью зачищены. Нравится, не нравится, я вам хочу сказать. Мы люди разные, у нас свой интеллект, свой склад ума, и я вам хочу сказать, нам многое чего не нравится. А вообще мы такие люди, что нам все не нравится, что не по-нашему. И всем мы возмущаемся, что кто-то понимает или делает не так, как мы. Я на это хотел бы сделать особое ударение. Поэтому, я еще раз говорю, Давид доделывал недоделанное Израилем при завоевании земли Ханаанской. То, что здесь вот такие были, будем так говорить, казни, какие вы перечисляете, Николай, да, я понимаю, что да, может быть, надо было вот так, может быть, надо было вот так, но учтите, Бог сказал сделать, а люди как умели, так и сделали. Но они выполняли, Давид в данном случае, выполнял волю Божью. Выхода не было, как освободить тот Израиль от влияния вот этих народов, которые остались живыми и которые заново начали расклевать израильский народ. Давид, понимая это, делал именно вот таким методом, да? Нравится, не нравится, убивал там, забирал там. Ну, в то время это было, ну так будем говорить, я не то что говорю там морально, а нормально. Нормально не в смысле так должно было быть, но как было, так было. Далее, вы тут пишете, что еще вдобавок этот же раб Божий Давид, еще жен взял много, еще взял наложниц много. Так будем говорить, узаконенная проституция. Да, Библия пишет. Кстати, хочу сказать, если бы Библия была не истинной книгой, она бы такие вещи нам не упоминала. Давид был бы описан только в лучших, как говорится, цветах и красках. Выглядел бы добропорядочным человеком, разумным царем. Что он делал, где там делал, как делал, кому делал, ну, что нам не нравится, может быть, этого и не было бы написано. Как это пишется вообще в любой истории человеческой, да? Историки, зачастую государевы, писали то, что было царю приятно читать такую историю о себе, ну и о том, что он делал. Библия пишет, что есть, то есть. как было, так и написано. Да, Давид выполнял волю Божью. Да, он решил все-таки эти народы уничтожать. Но это было то повеление Божье, которое Бог когда-то дал Израилю. Поэтому, да, вот тут вот такие зверства, вот такие мучения, вот такие вот. Но я говорю, не забудьте. В Содоме и Гоморре погибли и старики, и инвалиды, и погибли и дети маленькие, грудные даже. Давайте просто сравнивать. Просто тут уже Содом и Гоморра, ну, всего одно упоминание, что весь город собрался, и мы познаем, будем говорить, мужчин. Но вы думаете, что это только одно, что там делали? Библия нам просто не пишет. У нас уже просто сложилось впечатление. Содомизм. Содом и Гоморра. Ну, что? То, что сегодня мы видим в мире происходит. Но мы еще не видим, нас еще не насилуют. Это мы только видим, как они потихонечку, при помощи кое-чей власти, кое-чьих законов, как они берут верх над нормальными людьми. Когда мы увидим это воочию, столкнемся с этим воочию, когда мы увидим, что и дети их не уже заражены этим, и когда мы увидим и ощутим, что они все полыхают вот этой дурной похотью, не скажу даже, что животной, скотской какой-то, я вам хочу сказать, мы можем вполне согласиться с Давидом, что, а, ну раз так, ну тогда понятно, почему Давид, почему там Содом и Гоморра, почему такое случилось. Пока нас это не задело, понимаете, да, у нас еще другое мнение. Это я вам так сказал. По поводу того, почему так Давид поступал, и продолжением чего вот эти поступки Давида были, я вам объяснил. Божий суд приговорил, Давид и Израиль, который завоевывал землю Ханаанскую, были исполнителями суда, решения суда. Тем более суд был, вы понимаете, насколько объективным, насколько справедливым и безошибочным. Смертная казнь, которой приговорил эти народы Бог, была действительно достойным наказанием для этих народов. Как бы нам ни хотелось на это смотреть с наших гуманистических мировоззрений и настроений. Кстати, хочу сказать, то, что творится сегодня в мире, и тот гуманизм, который кое-кто проявляет, я вам хочу сказать, этот гуманизм способствует тому, чтобы исполнилось пророчество, что наша планета перед вторым пришествием превратится в город, духовно называемый Содом и Египет. Когда доживем, когда увидим, когда столкнемся, будем петь новую песнь, не ту, которую сегодня мы поем. Ну, теперь я возвращаюсь к началу своего ответа на ваш, Николай, вопрос. Какой мотив движет нами при том, когда мы читаем Библию, и когда мы видим нестыковки, мы задаем вопрос, что в этом вопросе? Желание получить ответ или выразить возмущение и несогласие? От того, какой мотив нашего вопроса, будет зависеть, получим мы ответ или не получим. От этого будет дальше зависеть, будем ли дальше мы идти в сторону Бога, или мы уйдем вообще, кто его знает куда. Я хочу, чтобы вы не забыли, ну, так, будем говорить, дополнительную информацию хочу сказать, что когда будет решена участь абсолютно каждого, когда дверь благодати закроется на нашей планете, и когда 7 последних язв будут изливаться на нашу землю, хочу вам сказать, их испытают и инвалиды, которые в своей инвалидности сказали Богу «нет». Их эти язвы испытают. И пожилые женщины, и старики, и подростки, и мальчики, и девочки, и грудные младенцы вместе со своими мамами и папами, которые находятся в бредовых идеях нынешней современности. Когда мы говорим, жестокость какая была проявлена, взял бы Бог, просто их уничтожил. Я вам хочу сказать, просто их уничтожил. Вы думаете, что просто уничтожил, это так, знаете, вот цианистый калий, раз и отключился. Принял порцию яда и отключился. Тихо, спокойно. Когда будет 7 язв, я вам просто хочу сказать. Вы помните, я вам говорил, максимум 45 дней. Минимум, написано, ради избранных сократятся эти дни. Пусть будет 22 дня. 22 дня под язвами. Пусть бы взял их и убил Бог. Я вам просто так говорю. Убил бы в один момент. А я вам задаю вопрос. А когда они издевались? Взяли бы и убили праведника просто в один момент. Тихо, спокойно, гуманно. Так нет же. И били, и издевались, и клеветали, и жгли, и в тюрьму садили, и голодом морили, и опыты производили. Теперь задаю вопрос. Если эти так делали, пусть Бог по-другому мгновенную смерть даст, так они и не поймут за что. Это же жестоко, пусть даже 22 дня, может будет больше язвы. Если 22 дня в язвах, так будут хоть думать. А они издевались над праведником, это я говорю как бы наперед. Не 22 дня. Годами. Преследовали, отнимали детей, садили в тюрьмы, били, вешали, жгли, кололи. Я вам хочу сказать, 7 последних язв тоже негуманно, не мгновенная смерть. Я даже не знаю, пилы лучше ли, виселица лучше ли. Или 7 последних язв, тело в гнойных ранах. Я говорю, что я не знаю, что лучше, что гуманнее. Но я хочу сказать, 7 последних язв будут негуманными. Они не одну секунду будут длиться. Далее, когда люди будут приговорены уже высшим небесным судом к окончательной гибели, задаю вопрос, если написано, что каждый мучим будет соответственно делам. Вы понимаете, опять же, негуманно будет. Не мгновенная будет смерть. Кто-то мгновенно умрет, но сгорит, а мгновенно не умрет. Быстро, за 5 минут сгорит и спустит дух навсегда. Кто-то сутки будет. Кто-то трое. Кто-то, может быть, не одну неделю. Я не конкретно говорю, в общем. Это тоже негуманно. А представьте, что человек горит и не умирает. А зачем? А вот чтоб ты испытал. Кстати, хочу сказать, поймите меня правильно, да? Я человек такой, во все вникаю, наблюдаю, смотрю. Пытаюсь побыть в шкуре какого-то человека, посмотреть на ситуацию изнутри. И вы знаете, чем больше этим занимаюсь, тем больше понимаю Бога, почему Он так говорит. Вы обратите внимание, сегодня весь мир гуманный, один Бог жестокий. Я не за жестокость, и Бог не за жестокость. Но есть ситуации, где надо ставить точку. И Бог бы поставил точку, если бы взял в руки всю власть над нами. А вы обратите внимание, насколько мир гуманный. Он лучше. Он к преступнику добр, а к праведнику, к работяге, к трудяге нет. Работяга живет в нищете, а преступник в золоте купается. Живет в удовольствии. И я хочу сказать, вы видите ту несправедливость. И вы видите, что Бог все равно приведет на суд. Мы читаем, страшно упасть в руки Бога живого. Если мы, получивши познание истины, произвольно грешим, то не остается больше жертвы за грех, но некое страшное ожидание суда и ярость огня готово пожрать противника. Гуманно звучит, нет? Однако звучит. И однако я хотел бы, чтобы мы не забыли, это Бог сказал. И однако я хочу, чтобы мы не забыли. Он нас не будет спрашивать, что делать. Он потому и Бог. Он будет принимать решения. Он будет приговаривать. Те, которые попадут на небо, ну, не поймите меня правильно, они вот должны быть жестокими, они должны поддакивать Богу, как это на земле у нас делается, да? Нет, такими людьми не должны быть. Но это люди будут понимать ситуацию изнутри. Будут понимать греховность греха и будут понимать неотвратимость наказания. Они скажут праведные и истинные пути твои, царь святых. За то, что они проливали кровь людскую праведников, за то ты дал им пить кровь. За то, что жгли, должны быть сожженными. Я не говорю о том, что в этом жестокость у Бога и тех, кто будут с ним, будем говорить, принимать такое решение. Я одно хочу сказать. Решение, оно оправдано. Решение такое будет неотвратимое. Для тех, кто подпадет под этот вердикт судебный, будет ужасно больно и страшно. И в то же самое время Елена Уайт пишет, когда Христос скажет, отойдите от меня, нечестивый огонь вечный. Он произнесет эти слова со слезами на глазах. Но слезы жалости, это да, жалко. Это как бы мы ни говорили, это мои дети. Мне жалко, но жалость жалостью, справедливость справедливостью. И когда грешник кается, жалость и любовь будет превознесена над судом, над справедливостью. Когда грешник не кается, справедливость, правосудие будет выше любви. Но и любовь будет в том, что эти люди больше не будут грешить, что они будут уничтожены, что других не будут мучить и сами не будут мучиться. В этом тоже есть любовь Божия. Звучит, конечно, странно, потому что мы с таким складом ума. Коль я уже начал эту тему, я сейчас, ну, продолжу ее. Так вот, смотрите, что мы ищем в Писании, с каким духом мы подходим к исследованию Писания, на что мы обращаем внимание и с каким духом мы это делаем. Когда мы говорим, вот разве такое может быть в Библии, я хочу сказать, может, не может. Библия повествует, что было. Библия повествует, что так надо было, и что Бог принимал это решение. Давид, в принципе, если Бог сказал это делать, Давид, в принципе, вообще не подлежит обвинению и осуждению. Но я задаю вопрос. Когда мы с этим не согласны, с тем не согласны, там противоречие, здесь не так, что это такое, что это за Писание, что такое за Бог, что это за праведник? Я задаю вопрос. Скажите, мы выступаем в роли литературного критика? Мы выступаем в роли обвинителя автора Писаний? Вы хотите обвинить Бога или постараться его понять? Вы хотите понять или обвинить? Почему он так сказал или так поступил? Я уже сказал вам, было бы неплохо вспомнить опыт Иова и его трех товарищей. Заметьте, если нами движет желание понять, это хорошо. То, что не укладывается, это понятно, мы разные люди. Мы на разном уровне находимся. Но заниматься критикой Бога, вы сами понимаете, да? Не тот уровень, не те знания, не тот интеллект. В Ветхом Завете нам, людям, вот таким будем говорить, ну, исследователям Писания, которые, ну, с чем-то не согласны и где-то чем-то возмущаются, да? В Ветхом Завете нам притят слова: «Пойди убей, да не жалится око твое». Далее, нам противоречат слова такие: «Скажи фараону, Бог говорит Моисею, скажи фараону, отпусти народ мой на 3 дня пути». Обман. Мы тоже не согласны. Но мы уже на эту тему говорили, я вам объяснил. Есть люди, которые говорят: я не могу понять вот эту жертвенную жестокость, вот эти жертвы по отношению к невинным агнцам, которым Бог, народ израильский, привлекал, что вы должны принести в жертву невинного ягненка. Некоторые говорят: я не могу этой жестокости читать, что это за Бог. Да, по отношению к животному это жестокость. А если говорить, какая жестокость была у человека к человеку, ну а мы ничего не можем, это не так страшно, это да? Так я хочу сказать, и об этом Елена Уайт пишет, что Бог решил внедрить, будем говорить, в практику народа своего жертвоприношения, чтобы жалость к ягненку вызвала отвращение к греху своему, за который потом ему нужно будет принести в жертву этого невинного ягненка. Чтобы, любя, глядя в глаза этому невинному ягненку, человек получил отвращение к собственному греху, и чтобы он сказал: «Все, хватит, завязал, больше не буду делать. Я не могу убивать этого ягненка». Далее. «За наши грехи на землю пришел Христос. Этот невинный ягненок, которого мы своими грехами заставили умереть. Это не жестокость? То, что творится сегодня, это не жестокость?» А кто-то говорит: «Я не выношу такой жестокости по отношению к невинным агнцам». А я говорю: «А я смотрю, как ты возмущаешься с мужем, как ты ему треплешь нервы, или ты, муж, треплешь жене нервы. Почему-то у вас не возникает отвращения к собственной жестокости». Елена Уайт пишет, вместо того, чтобы у них возникло чувство ненависти к собственному греху, им понравилось приносить жертвы и отдуваться невиновными ягнятами за свои грехи. И то, что должно было вызвать отвращение ко греху, вызвало впоследствии удовольствие, как хорошо и легко отделывались. А потом еще и участие в трапезе жертвенной, да, и поели спеченного на огне ягненка, еще, извините, и нажрались удовольствие. Чего тут возмущаться? Теперь задаю вопрос. А мы, почему мы не возмущаемся тем, что Бог уничтожил мир потопом? Это было медленно и мучительно. Ведь там были и детки маленькие, и женщины с грудными детьми на руках, и дедушки с бабушками старенькие были. Ведь они же не просто так взяли и утонули, вот все так раз и утонули, ну, за минуту, за две. Как камень пошли ко дну резко. А сначала было страшно и холодно, потому что дождя никогда не было на нашей планете. Потом вода затапливала постепенно сушу и сгоняла в одну кучу зверей и людей, которые боролись друг с другом насмерть. Или звери их сожрут, или они зверей убьют. Убивали зверей, какие-то звери убивали людей. Потом оставались люди. И вы понимаете, каждый хватался за соломинку. И другого отбивал, чтобы самому спастись. Я хочу сказать, смерть была не быстрой, а мучительной и ужасной. И погибали на глазах. Сначала самые слабые люди, дети, старики. И так один за другим смерть медленно, но уверенно поглощала всех подряд. Далее, опять-таки, я говорю, мы, подходя с вот этим духом, к чему приходим? В Новом Завете мы опять находим и то не так, и это не так, и это не так. Почему? Вот написано, В Новом Завете нас делают дурачками. Это не Бог, это писали люди. Это писали люди, которые находились, будем говорить, на содержании у рабовладельцев. Нас делают дурачками. Почему? А потому что написано, ударили в одну щеку, подстав другую. Далее. Нас обижают, а Христос говорит, молитесь за обижающих, за гонителей. Здесь тоже глупости написаны, как иногда людям кажется. Продавайте имение, раздавайте нищим. Да, они лентяи, да, они такие рассякие, а я вкалывал, да? Мы не задумываемся, почему так написано. Мы не задаем вопросы, не пытаемся узнать. У нас возмущение. А возмущение почему? Раздавать имение не хочу, продавать тем более. Молиться за обижающих не хочу, не могу, я бы им голову оторвал. Вот это логика, да? Вот такое вот мышление, если его можно назвать мышлением. Вот это все вместе нас провоцирует на возмущение. Мы находимся в плену вот этого недовольства. Я этим не хочу заниматься, я таким не буду. Отсюда начинаются вот эти объяснения, что мы ничего не можем, бедный я человек, что Христос придет, нас изменит во мгновение ока. Вот это все отсюда идет. А начинается все с возмущения. Нас возмущают слова. Всякая власть от Бога. Как это так? Какие власти есть? А кого-то не возмущает. Все власти, даже самые-самые, что ни есть, глупейшие на земле, от Бога Бог и установил. И кое-кого такое заявление тоже возмущает. И здесь предел всякого возмущения. Как это так? Гитлер от Бога, да? Ирод от Бога? Нерон от Бога? Нам тоже не нравится, но нам, я имею в виду больше сейчас о женщинах говорю, женщинам Павел рот затыкает и советует покоряться мужу. Как это так? Для женщин это вот неприемлемо, тоже не согласны. Вот с другими местами, что муж должен нам к жене хорошо относиться, да, правильно, правильно. А что жена должна учиться в покорности? Нет. Здесь Павел заблудился. Когда Бог говорит, что Бог есть порядка и мира, и на основании этого в церкви устанавливает порядок церковный. Жене Павел советует покоряться мужу. В случае, вы помните, да, 1 послание Коринфянам, 7 глава, если мужу приспичило, жена не властна над своим телом, помните, да? А если жене не хочется, а вот Павел так написал. Я к чему это говорю? Если захотеть найти причины, по которым мы не согласны с Писанием, если захотеть видеть противоречия, я вам хочу сказать, я их найду гораздо больше, чем вы все вместе. И найду не просто так, а я читаю, я это вижу. Мне эти вопросы приходят в голову, но я понимаю, почему там так написано, здесь так написано. Потому я и объясняю, потому нет противоречий. И вы помните, к чему это приводит? Вообще Новый Старый Завет написали люди, а не Бог. И везде, куда ни глянь, одни противоречия, одни глупости. И как любящий Бог нас может бросить с вами, его детей, в озеро огненное. Так вот, что хочу сказать. Вы только поставьте перед собой цель сомневаться и выискивать противоречия в Писании. Поставьте цель возмущаться праведно. Только позвольте бацилле сомнений проникнуть в вас. И дальше не надо просить вдохновения. Оно, как поэтическая муза, нападало на Пушкина, на Лермонтова, нападет и на нас, и полностью поработит нас. Мы во всем будем сомневаться, против всего будем возмущаться. Везде будут одни противоречия, ничего божественного не будет. Понимаете, да? Вы знаете, кто начал сомневаться, где он сегодня находится. Мне такие люди, некоторые даже пишут, Саша, ты умный человек, что ты там бредом этим занимаешься? Мы русы, у нас язычество. Саша, там мудрость, вековая, она старше израильской, христианской морали. Вы понимаете, да? Кто-то в иудаизм дарился, кто-то в харизматии, в говорении на иных языках, кто-то погнался за пророчествами, за чудотворениями. Все остальное это сомнительно и не Богом написано. Кроме того, к чему мы стремимся. Я говорю еще раз, только допустите вот эту бациллу сомнений. Дальше все, как дрожжи. Мы набухаем, набухаем, тесто всходит без конца и без края. Я уже немножко сейчас повторюсь, как бы, что хочу сказать, уже говорил как бы на эту тему. У меня тоже на протяжении христианской жизни не раз приходили в голову сомнения при виде кажущихся противоречий. Если я не находил разумного ответа, это не значило, что его не могло быть. Это могло означать и то, что я еще не был готов его воспринять, что мое сознание не достигло такого уровня понимания истины. Поэтому я уже вам говорил, я оставлял свои неотвеченные вопросы на потом и говорил, Бог усмотрит. Я занимался вопросами освящения. И это именно, вот эти вопросы, оказались самыми важными и правильными, как занятия в моей жизни. Самый важный и правильный род занятий в жизни – освящение. Писали Писание святые Божьи человеки, а толкуют, как я говорил вам уже, согласно с Писанием, да, толкуют греховные, неосвященные люди. Поэтому твоя, моя не понимают. Поэтому мы так понимаем, поэтому мы так возмущаемся, поэтому мы протестуем. Но при этом претендуем, что мы понимаем правильно Писание. Писание неправильно, а мы правильно понимаем. Мы знаем, как надо. Но я задаю вопрос. Хорошо, Писание не так. Пророки не так говорят, не так пишут. Я говорю, что вы можете предложить взамен? Пожалуйста, предложите. Более святое, более правильно. И оказывается, ничего не можем предложить. То, что я занялся самым важным, как я сказал, родом занятий, занялся освящением. Именно это не замедлило, а ускорило получение мною ответов на мои вопросы и мои сомнения. Я вам честно скажу, для меня вопросы некоторых моих слушателей, то есть, ну, кого-то из вас, иногда просто удивляют, что люди такие вопросы задают. Как так, это им непонятно. Как это невозможно понять? Ведь это очень просто и логично, если подходить к этим вопросам без предрассудков в процессе освящения. Но я что хочу сказать? Но я этот путь проходил, прохожу. Для меня уже многое пройденное. И я когда-то тоже был таким, задавал точно такие вопросы. Поэтому я не возмущаюсь вашими вопросами. Я понимаю, что если человек задает вопрос, значит он на таком уровне находится, и ничего страшного и зазорного в этом нет. И я стараюсь ответить, чтобы человек это понял и до него дошло. Но я не возмущаюсь, как это так. Ну что, вы совсем уж ничего не понимаете, да? И хочу напомнить одну выдержку Елены Уайт в заключение. Она пишет, с каким духом мы подходим к исследованию Писаний, такой ангел и дается нам в помощь. С каким духом подходим к исследованию Писания? Хотим найти противоречие? Найдем. Есть ангелы, которые этим богаты. Хотим увидеть, что и там нестыковка? Найдем. Но не объясним, почему там и так. Не зададим даже вопрос. Господи, объясни, почему здесь так, а здесь вот так. Поэтому наблюдайте за духом своим. Что нами движет? Что ищем? Чем интересуемся? Что по душе? Что не по душе? Какие вопросы задаем и с каким духом? Я извиняюсь, но вопрос такой... Где вот так как-то ответить, чтобы что-то было непонятно, ну просто нельзя. Я, Николай, отвечаю на этот вопрос, вовсе не пытаюсь там вас обвинить, я вас понимаю, но я просто хочу сказать и вам, и всем остальным. Мы зачастую больны именно этой болезнью. И то не так, и это не так, и перевод не такой, и читать надо то, и в таком переводе, и с номерами Стронга, и чего хочешь. И на иврите, и на греческом в оригинале. Я вам хочу сказать, нам нужно оригинальные мозги приобрести. Нам нужно оригинальные, Богом установленные мотивы восстановить в нашем, ну, как в компьютере скажу, в нашем естестве. И тогда в любом переводе мы правильно поймем. Любые видимые внешние, так будем, неточности, разногласия, противоречия, они у нас будут отвечены. Легко и просто. И я хочу сказать, вы видите, как я читаю Писание, как я исследую, что я отвечаю, как отвечаю, кому, на какой вопрос, вы видите. Я не поверхностный исследователь Писания. Я вам хочу сказать, все противоречия, которые когда-то были, они сплыли, их нет. Для меня Писание понятно, удобовразумительно, полезно на всякую жизненную ситуацию. Там написано все правильно, правильными людьми написано. И это, то, что они написали, действует в жизни. Я тому свидетель. Кое-кто из вас тоже мне писал. Саша, действует то, что ты говоришь. Я говорю, слава Богу, вы вкусили, как благ Господь. И этот вкус надолго останется в ваших устах. Поэтому, еще раз возвращаясь к вопросу, как Бог мог такое вот поручать Давиду? Я вам объясняю. Бог приговорил народы хананейские, хиттейские, амарийские и так далее, да, к смертной казни. Израиль это не выполнил до конца. Как положено было, да? Давид доделывал то, что Израиль не доделал. То, что, может быть, где-то было перегнуто, где-то добавлена доля человеческого неприятия, неприязни, жестокости, не без этого, да, так как и мы иногда Слово Божие передаем с примесью своих недобрых чувств. Что-то подобное, ну, происходило и с Израилем. Но тем не менее, как умели, как знали, как понимали, так и делали. Но выполняли повеление Божье. Поэтому я делаю скидку. На каком уровне находились, так как понимали того Бога, так и выполняли его поручения. Хочу сказать, что и мы как понимаем, так и повинуемся. Но хочу сказать, то, что один говорит, я повинуюсь Богу, для другого это называется открытое преступление. Понимаете, да? Ну, я говорю, мы разные люди, мы должны стараться понять. Важное, что человек растет. Хотя сегодня, может, и падает, и спотыкается, и, может быть, в наших глазах кажется падшим. Всего хорошего, Божьих благословений, и до встречи завтра в субботу. Богом.